Добрый вечер, братья и сестры. Я Андрей Иванович Солодков, преподаватель Переяславского семинария Российского православного университета. У вас буду вести предмет сектоведения. Итак, предмет сектоведения. Что он в себя включает и на что мы будем делать главный здесь акцент? Первое, что, в принципе, и этот предмет преследует за собой, это дать не просто историю тех или иных религиозных организаций, как это называют сегодня, новых религиозных движений, еретических движений или сект. Но в большей степени здесь мы с вами будем рассматривать, как правильно вести полемику или диспут, то, что называется методика диспута, ведения с людьми другой веры. Мы будем брать, в частности, в первой половине это будут протестанты, неопротестанты, в чем разница, я объясню. И во второй половине это будут уже оккультные секты, это уже другое совершенно направление. Первое, чем они отличаются, все секты, с которыми мы будем вести полемику с помощью Священного Писания в руках, с Библией, то есть в руках, это те сектантские направления, для которых Священное Писание является авторитетом. Вторые – это оккультисты, для них Священное Писание не является авторитетом, но так или иначе они используют тексты Священного Писания и интерпретируют их в свою сторону. Ну, какой можно привести пример? Например, Елена Рерих. Это оккультная организация. Она берет некоторые тексты и пишет, что, скажем, читать книги добротолюбия достаточно полезно. Далее пишет, особенно Антония Великого. А потом пишет, с ним труднее всего спорить. То есть, видите, зачем она берет Священное Писание, зачем она рекомендуется, вернее, читать отцов, для того, чтобы находить с ними полемику. Но, тем не менее, люди, приверженцы этой организации, они могут всегда сказать, видите, вырвав из контекста даже своего так, учителя, Рериха, учительницы, сказать, видите, она советует читать добротолюбие. Поэтому в этом смысле нужно некоторые тексты, их мы будем рассматривать, и выявлять, то есть, или изобличать, для чего они это делают. Но, как принято в предмете сектоведения и у людей, которые преподают этот предмет, принято уже так говорить, что протестантизм и неопротестантизм – это цветочки, а вот оккультизм – это ягодки, причем волчьи. И есть их не стоит. Но рассматривать для ведения полемики, опять же, стоит. Мы будем касаться также и истории протестантизма и неопротестантизма, но лишь в той степени, для того, чтобы показать, как лидеры, например, баптизма, адвентизма, свидетели Иеговы, что они делали ранее, от чего они ранее отреклись и что они сегодня принимают за догмат. Но если тоже привести пример. Ну, например, есть такая секта баптистов, всем нам известны. Основатель ее Джон Смит, 1609 год, он, например, крестил сам себя и крестил кроплением. Сегодня весь баптизм стоит за то, чтобы крестить полным погружением. Вот для этого нам надо знать историю. Мы видим, что в истории родоначальник этой секты крестит сам себя кроплением, а сегодня весь баптизм, само слово «баптизу» говорит «полное погружение», а не крестит полным погружением. Но первое, что нам необходимо с нами рассмотреть – и самое главное, вообще подход, то есть, или лучше даже сказать, отношение к людям другой веры. Это очень важно. Для того, чтобы не было такого суждения, часто бывает, вернее, не суждение даже, а часто бывает в полемике так, с людьми других религиозных систем, мы впадаем в некий такой запал. И это неправильно. То есть, диспут, он не должен вестись так. Ну, о методике диспута я расскажу, а сейчас нам необходимо рассмотреть, как относиться к людям другой веры. Этот вопрос очень важный. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, например, как отцы церкви. Ну, лучше даже сказать, давайте начнем с самого Спасителя. Как Господь Иисус Христос относился к людям другой веры. Если мы вспомним с вами историю Спасителя, когда Он разговаривал с самарянкой у колодца. Он с ней разговаривал, ученики, когда шли, они удивились, что он, будучи иудеем, разговаривает с самарянкой, да еще и с женщиной, еще и посредине дня. Почему они так были удивлены? Потому что сказано в Писании, что иудеи с самарянами не общались. Кто же такие были самаряне? Самаряне была классическая секта в иудаизме. У них было альтернативное место поклонения, гора Герозим. У них было альтернативное пятикнижие Моисеева. Это первая книга Священного Писания. Оно отличалось в корне от закона Божия, который у нас есть сегодня в Священном Писании. То есть это были люди другой веры. Но мы видим, что Христос, общаясь с самарянкой, он не чурается общения с этим человеком. Более того, как мы видим далее, что эта самарянка, она стала первой миссионеркой. После разговора со Христом, когда он ей рассказал все, что она говорит, сколько у тебя мужей, да и тот, который, он тебе не муж, она старается его склонить на догматические вопросы, начинает с ним говорить, а вот на каком месте надо поклоняться, ваши отцы в Иерусалиме, а мы говорим, что на горе Герозим, он и опять начинает Христос о другом спрашивать, а сколько у тебя мужей, она говорит, четверо, говорит, правильно ты сказал, и который сейчас он у тебя, он тоже тебе не муж. И тогда она говорит, не мессия ли ты, не пророк? И Христос ей говорит слова, после этих слов она убеждает, что он Мессия, но хочет подтверждения своей веры и призвать других людей, потому что она думает, кто мне, женщине, поверит. Она бежит в свой город, как сказано, призывает людей, говорит, пойдите, посмотрите, не это ли Мессия, о котором сказано в Ветхом Завете. Таким образом, она становится первой миссионеркой, верующей во Христа, человеком, перешедшей из другой веры, то есть из самарянок, уверовавшей во Христа как Спасителя. Итак, для нас важно, что видим, что Христос не чурается этим общением, и мы сразу видим такой результат – обращение человека в веру в единого Бога. Далее, в Священном Писании мы встречаем притчу о милосердном самарянине, если вы помните. Человек лежал на обочине, помните? Весь побитый. Прошел кто? Прошел мимо Левий. Левиты – это были люди, которые следили за порядком в храме ветхозаветном. Они также были певчими. Ну, вот он прошел, посмотрел, ну, мало ли, лежит какой-то там человек. Ну, ему, наверное, там за спевку подплачивали, поэтому он мимо пробежал. Ну, мне не до этого там избитого. Потом шел ветхозаветный священник. Ну, он тоже, может, на требу спешил, там тоже не до этого. Пробежал мимо. И мы видим, что едет самарянин на ослике. Он ходит со своего ослика, подходит к этому человеку, смазывает его раны маслом, сажает его на своего ослика, везет до гостиницы, привозит в гостиницу, платит за его лечение. И когда уезжает оттуда, говорит, если что он и сдержит еще, то на обратном пути буду, хозяин гостиницы, на обратном пути буду, то отдам. И что интересно заметить, что он приводит эту притчу своим ученикам тогда, когда ему задают прямой вопрос, кто ближний мой? И тогда он приводит эту притчу, Христос Спаситель, и говорит, как вы думаете, кто из этих всех был ближний ему? И они в один голос сказали, конечно, тот, который оказал ему помощь. Мы видим, зачем Господь Иисус Христос приводит эту притчу. Одну мы видели разговор с самарянкой, вторую о милосердном самарянине. На современном языке эту притчу можно было привести как притча о милосердном, скажем, баптисте или свидетеле Иеговы. Это потому, что самаряне была действительно секта, самая настоящая секта в иудаизме. Но Христос приводит эти притчи, эти разъяснения, он хочет показать нам. Ведь Господь всеведущий, всезнающий, всемогущий. И он все ведал, что и мы когда-то здесь соберемся и будем об этом говорить. Ведь Евангелие, оно должно быть проповедано до края земли. Потому что последняя заповедь Христа – это «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Идите, научите раз, а потом уже крестите». Поэтому Христос, как Бог всеведущий, он предвидел, что мы будем читать эту историю или говорить о ней. И это нам серьезное предупреждение людям, которые находятся, ну, скажем, в истинной вере, в традиционной религии. Почему? Потому что он нам показывает, что иногда люди другой веры в нравственном отношении, я подчеркиваю, именно в нравственном отношении, они находятся, конечно, в заблуждении. Конечно, в заблуждении. Конечно, идут в погибель. Несомненно, потому что догматический настрой их ума, воли и чувства, он неправильный. Но в нравственном отношении Христос показывает это, что эти люди иногда бывают намного выше, чем, скажем, православные христиане. И это правильно. Христос оставляет нам эти притчи для того, для чего? Притчу и рассказ о самарянинке. Для чего? Для того, чтобы мы не впали в гордость. И не сказали просто «вот мы». И в то же время он нам показывает, чтобы мы находили общий язык с этими людьми. Потому что сказано «идите, научите все народы». И самаряне, и баптисты, и адвентисты, и буддисты, и свидетели Иеговы, и ислам, люди, исповедующие ислам, все нуждаются в слове о Христе. В благой вести. Потому что сказано, идите, научите все народы. Другая притча, которая есть в Священном Писании, тоже о самарянах. Помните, кого Христос исцелил? 10 прокаженных. Помните? Очень интересная притча. А сколько человек вернулось поблагодарить? Один. Евангелист Матфей пишет это, и казалось, ну достаточно, что вот он сказал, что один вернулся поблагодарить. Нет, подчеркивает, что и тот был самарянин. Видите, как удивительно. Зачем это подчеркнуть? Опять снова и снова подчеркивает, что евангелист Матфей был чуть движен Духом Святым. Когда записывал эти строки, то он подчеркивает, что люди другой веры, они иногда даже Богу бывают благодарны. Это нам назидание, чтобы мы к людям с другой веры относились по-доброму. И это я вам скажу, когда буду давать методику диспута ведения сектантами, это одно из главных условий. Если не сказать, что главное условие, это уважительное отношение к человеку. Другими словами, надо сказать так, что, как мы знаем, отцы церкви так и учили, любить грешника, но ненавидеть грех. Любить человека, который попал в секту, он и так попал в заблуждение, он и так болен духом. Любить его как человека, как образ Божий, но ненавидеть заблуждение. Вот это вот главное. Ненавидеть заблуждение. Этот человек не виноват, что он попал туда. Часто. И там люди достаточно искренне находятся в той или иной секте. Искренне. Они искренне верят, что то, что они верят, это правда. Задача православного миссионера – это помочь человеку выйти из-за этого заблуждения. Но сразу скажу вам небольшой, как бы преподам небольшой пессимизм. Сам миссионер ничего никогда не делает и не спасает. Все делает благодать Божия. Мы, рабы, как говорит в Священном Писании, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. Вот это важно помнить. Если миссионер когда-нибудь сразу скажет, что у меня 20-летний стаж миссионерства, 92-й год. Если миссионер когда-нибудь скажет, что я обратил какого-то человека, знаете, что это первое падение уже. Можно уже дальше не миссионерствовать. Все. Это все говорят. Это не только я, все миссионеры, у которых есть практика. Если только даже подумал, что я все. Это уже первое падение. Поэтому доброе отношение к людям другой веры – это очень важно. Ну, вспомним, например, из жития святых. Если вы помните историю с Макарием Великим. Это уже касательно язычников. Как к язычникам относиться. Макарий Великий шел со своим учеником по пустыне. Ну, молодость, она всегда бежит впереди, хочется заглянуть. Вот человек до, например, лет 50, он идет по темной улице, и вдруг угол, где вообще нет никакого освещения, там поворот резкий за угол, ему нужно туда. А там проулочек совершенно светлый, он скажет, не, я лучше по проулочку. А вот до 50 он сунется и туда, это в темноту. Молодость, она всегда бежит впереди. И вот Макарий Великий, он шел, и ученик бежал. И он встретил вдруг языческого жреца. Когда он его встретил, он налетел на него и сказал, «Ты, жрец такой, языческий, ты кому кланяешься? Идолопоклонник!» Но я обозвал его всякими словами. Ну, жрец был человек не слабой физической силы, снял вязаночку дров и хорошенько поколотил ученика Макария Великого. Вот он обратно возвратился, бежал к нему и говорил, ох, вот так и так жреца встретил, плачет. Макарий ему сказал, великий преподобный, говорит, ну иди за мной. Пошел за ним. Когда они шли по дороге, то Макарий Великий повстречался с этим языческим жрецом, который нес очередную вязанку дров для того, чтобы принести жертву своим идолам. И тогда Макарий Великий ему сказал, в ту ли сторону кланяешься, туда ли идешь? Тому ли Богу молишься? Устал, наверное. Вот вода возьми, вот хлеб поешь. Макарий Великий сказал, наверное, ну не так, как я. Потому что человек был богоносный, не преподаватель просто. Когда он услышал эти слова, то он схватил его за пятку и сказал, пока ты меня не сделаешь христианином, я тебя не отпущу. И вот когда они шли к монастырю, братья увидели, что идет жрец. А раньше, ну как, впрочем, и сейчас, людей можно было отличить по одежде. И вот они сказали, братья, а как же этот человек? Он тоже идет в наш монастырь? И тогда Макарий Великий ответил, да. И тогда они спросили у него, как же так получилось? И вот удивительные слова, которые прозвучали в его ответе. Доброе слово и злого человека делает добрым. А злое слово и доброго человека может сделать злым. То есть доброе отношение к людям другой веры. И это очень важно. Это одно из главных, как я сказал выше, одно из главных условий ведения полемики с людьми трое другой веры. Я об этом уже сказал немного и снова подчеркну, что многие люди, особенно на стыке в 90-е годы, они попали в ту или иную секту. Не то, чтобы они выбирали между сектой, да и сейчас. И сейчас такое часто бывает. Когда разговариваешь с людьми, которые приходят там на прием в центре реабилитации, раньше который был прием на Ордынке, и сейчас, когда у них спрашиваешь, почему попали в ту или иную секту, они часто говорят так, ну, примерно то, что можно сформулировать. Они не выбирали между сектой и церковью. Они выбрали между информацией о Боге, которую принесли первые миссионеры сектантские, и просто безбожием, полным вакуумом. Поэтому те люди, когда спрашивают, почему ты стал баптистом? Ко мне баптисты первые подошли. А почему ты стал свидетелем Иеговы? Ко мне свидетели Иеговы первые подошли. А если бы тебе подошли баптисты первые, ты бы баптист стал? Да. Так прямо отвечают. А если бы адвентисты? Ну, значит, адвентисты. То есть, кто первый открыл свет, конечно, нельзя сказать, открыл свет Евангелия, но открыл Слово Божие. А Слово Божие все-таки освещает человека. Хотя искаженно. Но свет проливает. Жизнь человека сразу отличается. Вы прекрасно знаете, что многие сектанты, для которых Священное Писание является незыблемым авторитетом, который верит во Христа, как в Спасителя, не отличается от людей мира сего, от других людей. Причем отличается сильно. И это видно. Раньше там пил, курил, они так свидетельствуют о себе. А сейчас вот стал ходить, там читать Писание. И их родные сразу озабоченность некую проявляют. Вот они, ну там доходят до крайности, бросают институты, бросают работу, уходят полностью в секту. Поэтому надо сказать, что отношение к ним должно быть доброе. Это первое условие для ведения диспута. Что еще важно, если говорить об истории вообще? Ну, давайте о терминах. Если наш предмет называется либо новое религиозное движение, либо сектоведение, нужно сказать, что слова «секта» в Священном Писании нет. Такого слова нет. Есть слово «ересь». Оно встречается много раз. И у отцов церкви много раз. Слово «секта» – слово латинское. Усеченность, отсеченность. Она встречалась и раньше. Даже первых христиан православных называли сектантами. Было такое. Но это слово подхватили латиняне, и оно стало как бы ругательным. Потом католики от этого слова отказались. Стали называть людей там инакомыслящими после реформации. Но они отказались от этого слова, потому что действительно приобрело ругательный смысл. Но тем не менее, хочу вам сказать, что вот что важно из истории. Да, вот первое скажу. Чем отличаются протестанты от неопротестантов? Протестанты – это три основных крыла. Люди, которые исповедуют кальвинизм – это учение Кальвина о предопределении. Лютеране – это те, которые говорят учение по вере. И англикане. Вот этих людей можно в полном смысле назвать протестантами. Они имеют полное отношение к и не изменяют фактически своего учения со времен реформации. Реформация была в Европе, как вы знаете наверняка, 1517 год. Это реформационное движение возглавил Мартин Лютер, который сказал «Библия и только Библия». И главное его учение, которое сегодня поддерживается фактически всеми протестантами и неопротестантами, в том числе, кто такие скажу, это спасение по вере. Мартин Лютер сказал «Спасение по вере и Библия и только Библия». Мартину Лютеру очень не нравилось послание Иакова. Потому что в послании Иакова говорится о вере и делах. Говорится, что вера без дел мертва. Поэтому Мартин Лютер, он сказал, что послание Иакова – это книга неканоническая. Это послание неканоническое. То есть мы видим этот факт для нас исторически, он очень важен. Очень важен в том смысле, что сегодня, как вы уже, наверное, знаете, у адвентистов, у свидетелей Иеговы есть свои переводы Библии. У свидетелей Иеговы там новый перевод Библии. Зачем это делается? Как и Мартин Лютер, когда что-то не подошло для его умозаключения, что спасение только по вере, он берет и вырывает книгу, целое послание из Священного Писания. Так и сегодня. Если что-то, почему делаются новые переводы? Потому что сначала строится своя догматика, свое представление или свое понимание Священного Писания. А потом под него, ну так, мягко сказать, затачивается перевод Священного Писания. Искажается смысл тех или иных текстов. И эти тексты подгоняются под понимание того или иного сектантского направления. Следующее. Три основных крыла. Это лютеране, кальвинисты, учение Кальвина, предопределение. Ну, вкратце скажу, что предопределение – это когда Кальвин вывел такое учение, что тех, кого Господь предопределил спастись, там, ссылался на послание к римлянам, тех предопределил. Кого предопределил погибнуть, тем предопределил погибнуть. Получается такое пассивное богословие. От этого пассивного богословия получается пассивное и миссионерство. Если предопределил, то зачем вообще идти куда-то? И они действительно на каком-то этапе, кальвинисты, в этом затормозились, но потом сказали, что ну, Бог и предопределил и миссионеров. Если они идут, значит, Он их тоже предопределил. Вышли так из этого положения, иначе они просто умерли, как религиозная организация. И англикане. Там было множество различных англиканское направление. У них была такая монархическая система. Если вы знаете, есть такое понятие, если не знаете, то скажу. Цезарепапизм и папоцезаризм. Цезарепапизм – это когда монарх преобладает. Вот у нас, если вы посмотрите на наше богослужение, они какие? Видите, они какие? Они царские такие литургии. Такие, можно сказать, даже такие, торжественные. Это все влияние того, что у нас всегда помазанником Божьим был государь. И все божественные литургии, пока была монархия, она была именно такая, царская. Это в полном смысле этого слова. Хор четко поет, и все выходы, входы, и облачения. А если вы приедете на Афон, например, вы этого не увидите. Там уже так никто не служит. И в Греции уже никто не служит. Монархия рухнула, как в Византии. А Греция была под Византией. И они уже служат так вот, очень спокойно, по-домашнему, без какого-то торжества. На клирсе там даже в воскресенье может быть один человек, который поет «Кирлейсон, Кирлейсон». Господи, помилуй, и все. Но мы пока еще от этого как бы не отказываемся. Хорошо, это плохо, я ничего говорить не буду. Как есть, так есть. Просто говорю это к слову. Вот англикане – это единственное, скажем, в Европе единственное направление, которое не согласилось. А в Европе царит именно папа-цезаризм, где не монарх, а папа преобладает над всем. И вот Англия – это единственная страна, которая не пошла под папу в Европе. И они сами, по монархическому пути, они сами избрали как бы себе монарха, помазали его и сказали, вот у нас будет монарх управлять всем. Поэтому англикане очень часто хотят наложить какое-то сотрудничество. Вот было такое пагубное однажды такое влияние. Это был такой Альф Курс, может, вы о нем слышали. Это было такое проникновение, желание проникнуть в церковь, желание внести свои методики в церковь. Ну, методика, они сказали, давайте мы вам поможем методически, дадим вам, как мы миссионерствуем, а вы этими методиками пользуетесь. Но это опаснейший подход. Опаснейший подход. Нужно помнить то, что дух рождает форму. Мысль рождает действие, но не наоборот. А что такое методика? Методика – это то, что где-то рождено. В какой-то мысли обработано, каким-то духом обработано. Если это в секте обработано, значит, это сектантского духа методика. Из-за этого было очень много проблем, очень много сложностей с этим альф-курсом. Потом его в путь переименовали. Но сейчас, слава Богу, все выпрямилось. И люди поняли, что таким путем идти нельзя, что у церкви достаточно серьезный багаж для того, чтобы ответить на тот или иной вопрос. А теперь надо сказать несколько слов о том, что такое неопротестантизм. Неопротестантизм – это все остальные, которые отпочковались уже от реформатского движения. Но эта классификация достаточно условна, потому что, например, баптисты, начало баптизма, оно приходится как раз именно на период тоже возникновения реформации 1517 года, там очень близко. И баптизм, многие утверждают, что он возник там в 1520-х годах. Ну, вполне возможно, потому что анабаптистское движение, анабаптистское... Что за баптизм? Баптизо – это с греческого значит погружение. С греческого означает погружение. И баптисты все стоят за то, чтобы людей погружать полным погружением, когда крещение. При обряде у них это не таинство. Таинства у них нет, объясню почему. При обряде крещения. Но, как я вот уже и сказал в самом начале, привел пример, что баптисты и их основатель Джон Смит, а основание баптизма официальное 1609 год, хотя они говорят, что раньше, он именно крестил сам себя именно краплением. И избрал себе учеников, прослал в разные страны и так далее. У него были там шатания. Сначала он крестил сам себя, потом сказал, узнал, что, оказывается, менониты тоже крестят только во взрослом возрасте и только по вере, к ним переметнулся, потом опять создал свою общину. Там достаточно запутанная история. Все остальные, баптисты, адвентисты, свидетели Иеговы, мормоны, их нельзя в полном смысле назвать протестантами. Нельзя. Потому что это уже явления, которые возникли годами, пусть несколькими годами, но позже. И в предмете сектоведения их принято называть неопротестантами, то есть новые протестанты, которые уже отпочковались от основных трех вот этих крыльев. Некоторые сделали синкретизм. Синкретизм – это значит, оттуда чуть-чуть дернули, отсюда чуть-чуть дернули, создали свое учение. Взяли немножко лютеран, чуть-чуть кальвинистов, еще откуда-нибудь, и что-нибудь свое написали. Ну, у адвентистов, например, возникла такая пророчество, как Елена Вайт, они сказали, вот, на нее надо упираться, дух пророчества последних времен. У свидетелей Иеговы это корпорация «Сторожевая башня», они даже крестят во имя Отца, Сына и Богом движимую организацию. У них такая вибратура. То есть, все другие, которые отпочковались, мы с вами их будем называть неопротестантами. Сегодня мы с вами, узнав о том, как относиться к людям другой веры, видим, что надо по-доброму относиться к ним, видя историю, то, что я даю об истории, это мы немного будем рассматривать, это только лишь направление. Вы знаете, что любой учебный процесс – это направление. Вы сами можете найти, люди грамотные, молодые сегодня, найти там историю баптизма и почитать дома. Но то, что не всегда можно найти, поделиться опытом, это опытом не только моим, но опытом других людей, которых я знаю, миссионеров, я думаю, что это намного главнее разобрать именно на наших с вами встречах. Итак, первое, то, что необходимо сказать о диспуте как таковом, а это практическая часть, она нас больше всего интересует, как его правильно выстроить. Это очень важно, как правильно выстроить диспут. Но хочу начать с того, что как правильно вообще, может быть, сейчас вам это не надо, а пройдет какое-то время, где-то вы у себя на месте или в своем храме, вы же в разные храмы ходите, не только в этот, но кто-то может с другого храма. Как вообще организовать центр реабилитации, помощь людям, которые попали в ту или иную секту? Вот это важно. И здесь важны даже технические такие моменты. Я бы хотел с вами поделиться в том смысле, потому что когда мы начинали, то многие делали ошибки. Ну, вам вот их, чтобы не делать, и учиться лучше на ошибках других. Итак, организационный момент. Просто организационный момент центра реабилитации. Такие обычные вещи, но они очень важные. И часто нами упускались из виду, потому что хотелось сразу миссионерствовать, хотелось сразу, чтобы у нас были какие-то плоды, чтобы по плодам нас узнали, нас, кто мы такие. Но это все было. Это задорно всегда будет и всегда есть. От него никуда не деться. Но организационный момент. Хорошо, если ваш центр реабилитации будет находиться при храме. Это, можно сказать, даже одно из важных таких условий. Потому что человек всегда после общения с вами, придя к вам, он может прийти, зайти в храм и уже побывать совсем в другой атмосфере. И это важно. С чего начинается? Сначала вы договариваетесь там, со священником, с настоятелем храма, что при нашем храме надо бы сделать вот такую вот программу реабилитации. Как вы, не против? Потому что к священнику, поверьте, что священникам часто сегодня бывает и сегодня, и всегда был некогда. Исповеди, службы, строительство, там, платежи всякие. Ну, я знаю, вот у меня настоятель, друг. Я знаю, у него голова от этого всего там просто пухнет. Мне, конечно, жалко, что наших священников сегодня превращают иногда в прорабов. Там приходится только по стройкам бегать. Но для этого есть мы. Для этого есть мы, миряне, которые можем помочь. Вот хотя бы в этом деле. К нему подходит, представьте, вот если к священнику на исповедь подходит какой-то сектант, говорит, я в секте, но объясните мне, почему вы почитаете иконы, например, почему вы крестите младенца, почему у вас там, зачем вам предание, когда достаточно одного священного писания, оно объясняет само себя. Ну, когда будет делать священник это на исповедь, даже их трое? Вы видели, на исповедь сколько людей стоит. Вообще исповедь, она не для этого. Либо священнику нужно самому выделять какой-то день, либо есть такой вот хороший помощник, Маша, Вася, Коля там, или Петя, который предложил свою помощь, говорит, я хожу на курсы, давайте как-то организуем этот центр. Важно сразу обозначить время, день и место. Лучше всего, если это будет вот такой вот, ну вот видите, здесь благоприятное. Ну, сейчас уже храмы в Москве особо не настолько бедные. Везде есть дом притчи, везде есть, где воскресные школы ведутся по воскресеньям. Но выберите себе, вот важный момент, не берите никогда для организации, то есть договорились, взяли благословение, для приемного дня не берите себе день воскресный или субботний. В доме притч вечно будете сталкиваться с какими-нибудь кружками, воскресные школы, еще там. Суббота, воскресенье – очень загруженные дни. Помещения всегда заняты. Нужно этот день взять среди недели. Не берите вечером, чтобы не попасть под какие-то праздники во всеночные. Возьмите, например, среди недели с 12 до 16. Вторник, например, с 12 до 16. Четверг, среда с 12 до 16. То есть, вы не будете попадать под богослужение никогда. Всегда будет помещение свободное, это я вас уверяю. Всегда. И вам никто не будет мешать, пожалуйста. Что второе, что нужно сделать? Объявление, конечно. Нужно составить такое объявление. Уважаемые братья и сестры, там, если ваши родные и близкие попали под влияние тех или иных сект, в нашем храме есть центр реабилитации, где мы вам можем дать консультацию, оказать помощь посильную и дать консультацию, если вы как-то хотите помочь своим родственникам, друзьям, близким и родным. Вот примерно такого содержания. Повесьте его на доску объявлений. Если есть какие-то другие рычаги СМИ, дайте везде, где сможете. Газет, там, миссионерский листок, если есть на приходе, или приходская газета, или у вас есть с радио какие-то такие там отношения хорошие, с кабельным телевидением там, или еще где-то. То есть, где можно эту информацию распространить? Не думайте, что с вам сразу придут много людей. Нет. Как показывает практика, в 90-е годы это был просто наплыв сектантства. Да и сейчас он не ослабел, просто к нему уже все привыкли, тогда просто все были в панике и не знали, что с этим делать. Обычно приходят не сами сектанты, обычно приходят их родственники. Бабушки, дедушки, вот там наша внучка там попала в секту, убежала, бегает, была хорошая, умная, или внук, а теперь вот носится там, распространяет какие-то листовки, бросил институт. Если вы будете знать такой предмет сектоведения, ну хотя бы в течение вот этого года, вы уже сможете определять, кто это. Конечно, нужно спросить, какую литературу он читает. Если она не знает, или папа там пришел, он не знает, он говорит, я не знаю. Нужно спросить, о чем он в первую очередь говорит. Если говорит, что вы все неправильно понимаете Писание, надо соблюдать субботу, сразу понятно для человека, знающего, это в адвентизм попал. Если говорит, что всем надо креститься Духом Святым, все ясно, харизматом залетел. Если говорит, что имя Бога – это Иегова, ну, тут понятно. Значит, сторожевая башня там со своим «пробудись», яговисты его где-то на улице выловили. То есть, в зависимости от того, а потом по внешнему виду даже научишься определять. В зависимости от того, в какую секту попал человек, такая у него и терминология. То есть, о том он и говорит. И вот, например, вы определили. Вот придет в первый день, я помню, к нам в центре реабилитации, в храме всескорбящих радость, преображение Господне, первый день пришло два человека, когда мы дали это объявление. Потом уже в конце года приходило за 70 человек. Мы призывали студентов строить серглавру, чтобы они нам помогали проводить. Несколько человек сидело, проводило прием центра реабилитации. Не успевали. Потом еще и второй день добавили, потому что поток народа пошел очень большой. Вся эта программа, она заканчивается чином присоединения. За 3 месяца специально, да, параллельно, сразу просто скажу к слову, параллельно нужно организовать, как только началось, параллельно нужно, хорошо, если будет у вас помощник. Но первый ваш помощник, это будет человек, который, по милости Божией, обратится из секты в православие, он будет очень хороший помощник, поверьте. Вот если человек, с которым вы потрудитесь, он станет православным, я вам скажу, туда попадают неплохие люди. Неплохие люди, потом, которые для церкви делают немало. Господь этих людей призывает, и они потом хорошо трудятся. Что еще? Параллельно здесь должен проходить класс. Вот у нас раньше было так. На Ордынке мы делали прием, а на Крутицком подворье там было всецерковно-православное молодежное движение. Там владыка Александр тогда возглавлял, все архиепископ. Туда мы отправляли людей, там вот я проводил и прием, а по другому дню проводил беседы. И отец Даниил Сысой, кстати, там вел Ветхий Завет, а я вел, это был 96-й год, я вел там обычные катехизаторские беседы. Отец Даниил почему взял Ветхий Завет первую половину, а потом Новый Завет вторую половину. То есть вот такая это шла программа реабилитации. Мы туда отправляли людей, было приглашение, были расписаны все лекции. Мы туда отправляли людей для прохождения реабилитации. В течение 3 месяца они должны были пройти целый курс. После этого они проходили чин присоединения на Ордынке, который совершал архиепископ Арсений Истринский. И после этого уже, когда, смотря в какой человек секту попал, или через мир помазания, это я тоже расскажу, как его принимать. Ну, остановимся пока на том, что вот, например, вы организовали центр, все сделали объявление, день, время, место, все обозначили. Люди пришли, начинают приходить, несколько человек, там бабушка, дедушка, папа, мама. Говорить о том, что кто-то из их родственников или детей попал в ту или иную секту. Вы определили примерно, какая секта. И вот теперь здесь важно правильно выстроить с этим родителем, правильно выстроить с ним работу, служение. Как? Мало того, что он пришел один раз и все. Вы говорите, что с этого момента мы теперь с вами не думаем, что вот я вам что-то сейчас скажу, вы придете, сразу все получится. То есть вы должны прийти и в следующий вторник, и в следующий. Мы с вами будем постепенно так, делать так, чтобы этот человек, то есть ваш родственник заблудший, пришел на беседу со мной. Как это организовать? Нужно сказать, вот это можно даже так... Нет, я не говорю, что это прям табу и так. Можно по-всякому интерпретировать, но это такая вот канва. Надо сказать так, что вы придите домой и скажите, что вы были в православном храме, встретили там православного миссионера. который читает Священное Писание, если это человек, до которого авторитет Священное Писание, который читает Священное Писание. Когда, вы скажите, когда я рассказал, что ты вот попал куда-то вот там баптистом или к свидетелям Иеговы, он очень заинтересовался. И это будет не ложь, это будет правда. Если вы будете этим делом заниматься, вам этим придется интересоваться еще как. Журнал все перечитывать, там все что будет. И он очень заинтересовался и сказал, что он будет ждать тебя, опять же, не назначайте никаких других дней. Иначе у вас получится игра в кошки-мышки. Мы уже проходили, просто чтобы вы не наступали на те грабли, на которые наступали когда-то мы. Иначе получится игра в кошки-мышки, придете в назначенный другой день, у вас что-то не получится, учеба там, или работа, или другая занятость. Придет он, вас нет, придете вы, его нет. И так будет друг за другом бегать в течение долгого времени. То же время назначит, например, у вас вторник с 12 до 16. И пусть она скажет, что он будет вас ждать, именно к 12 часам во вторник. И если этот человек придет, если у вас даже уже будет очередь, пропустить его первым. Скажите, вот, а где? А, вы пришли, как хорошо, что вы пришли, я вас ждал. Заходите без очереди. Это уже будет плюс к тому, чтобы расположить человеку к слышанию. Понимаете, сектант настроен так, его настроили в секте, накрутили, что православные ничего не знают, Библии не знают, по Библии не живут, мы живем по Библии. И его накрутили как передатчик. Он не готов воспринимать как слушатель. Это беда. Вот он, о чем Христос говорил, что имеет уши и не слышит, имеет глаза и не видит. И вот, например, приходит домой родитель и говорит Пете или Маше так и так. Потом вы скажите, а придите на следующий раз, скажите, что она сказала или что он сказал. Приходит, например, и говорит, что сказал, что никуда не пойдет, пусть вы к ним приходите. Придите, знаете адрес где. Это один из вариантов. Потом сказал, что нет, мне там делать нечего, но уже пришел родитель, уже принес вам какие-то книги, вы уже определяете конкретно, что это за секта. Он уже терминологии новой, какой-то там тренируется на своем родителе, чтобы его обработать в ту или иную секту. И вот, когда он приходит в следующий раз, родитель, то говорит, что не идет, приглашает к себе в секту. Тогда спросите на следующий раз, какое задание родителю. А если я вас домой к вам приду, из дома поговорю? Согласится или нет? Спросите. Вот он согласился дома, например, если он придет к нам. Вот если согласится, обязательно придите. У нас была даже такая целая служба. У нас было 4 человека, которые ходили по домам. То есть центр был, 4 человека, все это было добровольно. 3-4 человека стабильно ходили, если да, говорили, что вот, например, к отцу Олегу приходил, он говорил, а если я к вам пришлю, например, вот у нас семинарист есть, если он к вам домой приедет, будет согласен? Я спрошу, согласен, все, он там вызывал семинариста, говорил, вот так и так, вот адрес, сходите там, сейчас побеседуйте. Если согласится, обязательно придите, потому что домой мы кого чаще всего пускаем? Того, кого мы знаем. Сторонних людей мы домой не пустим. Вот это уже будет такая первая победа. Разрушение вот этого барьера, опять для того, чтобы человек мог что-то услышать. Если говорит, что все-таки он пришел или она, и вот человек приходит, он садится, приходит и вы начинаете говорить. Ну, давайте о чем мы поговорим? О крещении младенца, может быть, о предании Писания. Какую тему? О церкви. Какую тему вы хотели говорить? О иконопочитании, там, о почитании Матери Божией, о кресте. Ну, человек говорит, давайте там о предании Писания. Если вы начинаете говорить и видите полное отторжение, неприятие, человек вас перебивает, он не хочет, надо сразу остановиться. Поверьте, у церкви есть множество аргументов. За 2000-летнее осмысление Священного Писания ереси было столько, у нас есть ответы на все вопросы. Но если мы себе ставим задачи загнать человека в угол в том или ином вопросе, я уже сказал, что проблем никаких в этом. Но беда будет сразу. Какая? Сразу гибнут 2 человека. Первый, он и так бедный, уже не слышит. Он не слышит вас. И он и так уже не знает, что делать. И у него возникает такой антагонизм. И он потом, когда от вас уйдет, вы его в угол загоните. Но погибает 2 человека. Первый человек погибает мы в своей гордости, что превозвышаемся, говорим, вот мы какие тут. Сейчас мы вас тут отделаем только так. А второй погибает этот человек. Потому что он и так на краю пропасти стоит в своих заблуждениях сектантских, мы еще его раз подталкиваем дальше. Если вы его загоните в угол, и так, конечно, родители услышат, и вам будет приятно. Ну, как я его уделал? Но этот человек уйдет, знаете, с какой мыслью? Это не я придумал. Они потом возвращались, но мало. Но те, которые возвращались после такого состояния, они говорили, что они думали. Они возвращались через долгое время. Через 3, некоторые через 5 лет опять приходили. Но время уходило. Они думали так. Правильно мне говорил, кто там у них пастор или старейшина, если это баптисты, значит пастор, это его старейшина. Правильно мне говорил мой лидер, то есть пастор, что я еще плохо знаю Священное Писание. Уходил, начинал вгрызаться в еретические догматы еще сильнее. и все еще больше погружался в заблуждение. Поэтому, если мы видим какой-то спор, какой-то антагонизм, его надо сразу остановить и задать следующий вопрос. А вы спросили у своего пастора разрешение на нашу с вами встречу? Здесь очень важно знать. Если вы сказали, что вы заинтересовались их движением, очень важно знать их терминологию. Если, например, это свидетели Иеговы, не должны сказать своего пастора, должны сказать, спросили вы своего старейшину. Если вы сказали, что вы спросили у своего пастора, он сразу подумает, что ничего себе, наш интересуется, у нас пасторов никаких нет. Так, уже какая-то ложь тут проскользнула. А бабушка сказала, что он интересуется. Поэтому очень важно. Вот эти вот моменты, казалось бы, мелочь, но важная мелочь. Итак, далее вы остановили и задаете вопрос, а спросили ли вы разрешение у своего пастора или старейшины на нашу встречу? Конечно, скажут нет, потому что им не разрешают такие встречи, никто не сказал да. Тогда скажите, в виде антагонизма, в следующий раз, когда вы будете на своем собрании, обязательно спросите. И лучше всего, вот вам телефон, пишите свой телефон, вот время, вторник, 12 часам, я буду вас ждать вместе со своим пастором. Вы знаете Священное Писание, я вижу, что у вас есть познание, но мне бы хотелось вот и с пастором поговорить, интересное движение. Если к себе пригласит, я готов к нему прийти. Пусть время назначит какое-то, то есть, ну, надо созвониться. Вот так. Что происходит дальше? Примерно как об этом говорили сами люди. Приходит человек в свою секту, там, ну, Петя, и там после каждого такого, так называемого, можно, ну, богослужением назвать, конечно, не богослужением, это проповедь, там песенки, кто-то вышел, стишок прочитал, у всех по-разному проходит, в разной схеме, но примерно все одинаково. Когда это все прошло, там часа полтора-два, то после этого собираются, все обсуждают то, что сделал за неделю. Это у всех. И вот они садятся в кружок, и пастор или старейшина начинает спрашивать. Ну, что ты сделала, Маша? Я в институте 20 приглашений раздала. Молодец. Ты что сделал, Вася? Я, пока бабушка щи варила, я и там наш журнал читал. Тоже молодец. А ты что, там, который к вам приходил, Петя? А я в православный храм ходил. А что ты там делал? Там же идолопоклонники одни. Да нет, там вот есть человек, который интересуется Библией. Да, он, кстати, сказал, что вот его телефон, он хотел бы с вами пообщаться, очень интересуется нашим движением. Я не сумел с ним так, ну как-то он знает Библию хорошо. Да, знает, ну интересно. 70% случаев либо к себе зовут, либо сами приходят. Примерно, около 70%. Либо к себе зовут, либо сами приходят. И вообще так, и он обычно говорит, и он сказал вообще, спросил я разрешение на нашу с вами встречу, на встречу в православном храме. Это еще тогда разрешение, да. То есть они видят тут уважительное отношение к ним. Важный момент. И вот, если у вас получилось, что либо пастор или старейшина пригласил на эту встречу, считайте, что это победа. Большая победа. В чем она состоит, эта победа? Дело в том, что вот теперь мы подходим к ведению самого как такового диспута. Дело в том, что смысл диспута – это выйти на авторитет. Выйти на Ивана Ивановича. Потому что это Иван Иванович, старейшина или пастор, он для этого человека полный авторитет. Если вы продолжите спор, о чем я сказал сразу, то человек уйдет с мыслью, если вы его загоняете, цель загнать в угол, он уйдет с мыслью, что я плохо, снова повторю, плохо знаю Библию. Но когда вы вытянете этого Ивана Ивановича, тут обычно это мини-диспут называется. И тут обычно родственники об этом узнают, там сестра, ну кто как-то родил за своего там родственника, или мама, папа, они человек 5-7 приходят, говорят, а можно мы тоже поприсутствуем? Можно. Если пастор или старейшина скажет, можно я с собой кого-то возьму? Конечно, берите с собой кого-то там, или я к вам приду. И вот вы собираете этот мини-диспут. Снова-снова подчеркну. Обговорили время, и нужно обговорить, когда он придет, нужно обговорить, можно заранее обговорить, можно сразу же здесь. Давайте мы с вами обговорим тему какую-то. Очень важно в диспуте не перескакивать с одной темы на тему. С одной на другую. У сектантов в голове все перемешано. Они сразу в обвинение. Ну, протестанты, почему они протестанты? И неопротестанты. Потому что они протестуют против того же, что есть. Вот если бы церкви не было, им протестовать не было бы не против кого. Против кого протестовать-то, непонятно. То есть вся их догматика стоит на протесте. На противопоставлении себя. Ну, если так сказать, грубо, что ли, протестантизм сам по себе это как паразиты на живом теле, скажем. Вот если вши не могут жить, если человека нет, они сразу сдохнут, потому что им питаться нечем. Так и это примерно. Это такое грубое сравнение, достаточно такое яркое и понятное. Итак, приходит, значит, пастор, приходит Петя, приходит небольшая группа, там, может быть, будут кто-то из сектантов. Если будут и сектанты, это даже хорошо. Может, он там двоих, троих с собой берет. Ну и ваша тут группа поддержки, то есть в основном это родители. И вот вы в 12 часов назначаете там на 4 часа, в зависимости, как и пастор захочет. Здесь, конечно, диспут – это главное, к чему вы привели в центр реабилитации. Поэтому здесь можно назначить какой-то другой день, пойти на встречу, что-то отменить. И вот какая происходит картина. Приходит, например, скажем, вот пастор.
Вот вы, миссионер. Между вами начинается диспут о предании Писания, скажем. Они говорят, что предание не нужно, мы говорим, что необходимо. И здесь пастор тут, родственники, и здесь сидит ваш главный, Петя. Он слушает. Для него вот этот человек-пастор незыблемый авторитет. Незыблемый. Он в его понимании знает все. Почему? Потому что это первый человек, который дал ему понимание Священного Писания. Он открыл ему новые какие-то просторы, новые границы. Для него он авторитет. Все. Поэтому для него он своеобразный идол. Своеобразный идол. Поэтому я часто говорю, и меня еще предупреждал Царство Небесное Отец Владимир. Говорит, Андрей, когда за тобой начинают бегать, опасайся этого. Миссионер, священник, преподаватель должен приводить людей к церкви и к Богу, а не к себе. Не делайте себе идолом. Это опасное состояние. Нужно его избегать. Но это так слово. Но здесь для этого сектанта это идол полный. Он все знает. И вот вы начинаете, например, диспут о предании Писания. Если вы даже где-то запнетесь, я методику расскажу, если даже что-то где-то там не так получится, да, время обозначать, например, 15 минут вы, 15 минут я. А он скажет, ну а почему 15 минут, ну давайте мы там чайку попьем. Скажет, нет, ну, Бог не порядка, все подкрепляется Священным Писанием. Для этого человек очень важен. Бог, он не Бог беспорядка, а Бог порядка, как сказал. Священное Писание все, ну давайте. Мы пришли предметно говорить, вопросы главные, касающиеся нашего спасения. Что тут чаи распивать? Чайку мы с вами потом попьем. Давайте вот поговорим предметно. Настаивать на своем, не ведитесь вот на это. У нас, сразу скажу, никакого равноправного диалога с людьми другой конфессии быть не может. Мы церковь. Это не пафос, это не гордость, это правда. Мы церковь. Мы несем истину этим людям, они нет, у них ложь. Поэтому здесь равноправного диалога быть не может. Может быть диспут. Без какого-то там превозношения чрезмерного. Без чего-то. Но знать о том, что истина у нас. У них ложь. И вот вы начинаете этот диалог. Для кого он нужен? Он нужен вот для него. Вы это все делаете ради него. Его вы привели. Ради него. Для того, чтобы сокрушить вот этот идол в глазах этого Пети. Когда он видит, что оказывается Иван Иванович где-то замолчал. И не знает, что ответить, или начинает обычно там листать Библию, начинает спрашивать своего помощника, а как там, а где вот этот текст? Он видит некую растерянность в своем пастыре. Все, и у него мысли уже не возникает та, а оказывается, если вы не закончили бы на антагонизме. Помните, когда он пришел и на споре, если вы не закончили разговор? У него уже возникает другая мысль. Оказывается, Иван Иванович-то не все знает. Он остановился. И возникает очень хорошее сомнение, здоровое сомнение. Потому что в любой секте напрочь отшибается первое. Это критическое мышление. То есть все, вот этот человек. И вера там фактически, она меньше в Бога, а больше в человека. Эта опасность, она везде есть. Она может быть и в церкви, эта опасность. Но в церкви есть благодать. И она правильно человек постепенно направит и выведет к вере в Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Поэтому вот для кого нужен. Для Пети. Когда Петя это увидит, он уже начнет читать Священное Писание и будет на своего пастора смотреть совсем иначе. Когда проводятся большие диспуты, где по 150 человек, по 200, таких диспутов много проводилось, там важно, чтобы аудитории было больше именно сектантской. Понимаете? Ну, наша там молитвенная группа поддержки, человек 10 посадить, пусть сидят. А главная цель – это именно они. Именно вот эти. Я помню, в Старом Осколе было такое, когда мы просто… Это не был даже диспут, просто к слову расскажу. В Старом Осколе был какой-то съезд или конференция, владыка Иоанн Белгородский приглашал, отец Олег был. И мы пришли просто на собрание. Священник в штатской оделась. Пришли на собрание свидетелей Иеговы, узнали, где они. И там было где-то человек 200. И вот мы уже пришли под конец, и они там готовились к крещению, читали свой журнал. И вдруг их старейшина говорит, кто не согласен с тем, что нельзя крестить младенцев? Как раз все так сидят, молчат. И тут такие две руки поднимаются, моя еще одна. Мы не согласны. Ой, вы у нас, наверное, новенькие, но вам объясним, почему нельзя. Да не, мы сами можем объяснить, почему можно. Да, как это? Ну вот, в Священном Писании сказано, есть. Где? Ну, фактически предоставили нам кафедру. И вот в течение там 20 минут объясняли, где крещение младенцев. Пастор, вот видите, я сделал ошибку. Старейшина, что удивительно, он испугался.
Он смотрел, смотрел, зеленел, краснел, бледнел, потел. И вдруг как встал и убежал просто, из двери выбежал. Ну, мы здесь семинаристы были с нами, мы здесь не растерялись. И сразу люди начали кучковаться вокруг там лидеров своих, которые у них есть внутри. И мы к ним туда и начали разговаривать с ними. Прошло там месяц три, по-моему, где-то из этой секции там около 80 человек присоединилось к Русско-Пласанной церкви. То есть, бывают такие моменты, когда не готовишься, но здесь уже, что называется, попали, значит, попали. Но вообще тщательно подготавливается диспуты общественные. Вот еще в общественном диспуте есть одна деталь. Здесь что договариваться, здесь людей мало. В общественном диспуте, особенно если вы проводите его с харизматами, да и вообще со всеми, но особенно с харизматами, учтите один момент. Никаких вопросов из зала. И никаких вопросов из зала именно словесных. Поставьте записочку, ящик для записок, там посадите два человека, одного с этой стороны, другого с этой стороны, с православной сектанской, чтобы они сидели, следили за временем и брали эти записочки, раздавали. Потому что харизматы, мы попадали в такой, вот в Одинцово был диспут. Они начинают эмоционально, люди накрученные, начинают кричать, галдеж поднимают, то есть сбивают весь ритм. Но их, правда, сами свои пасторы их останавливали у 50. Итак, видите, вы подвели к этому, к диспуту. Все сделали, организовали уже центр реабилитации, к вам пошли люди. Вы теперь знаете, для кого нужен этот диспут, для кого нужна эта встреча, именно для пастора. И главная цель – это именно вывести пастора. Но если вдруг человек идет сам на контакт, общается с вами, бывают такие люди, я их просто называю, разные люди бывают, нельзя сказать, что вот такие только. Потому что приходят люди, иногда люди приходят сдаваться, как мы называем. Им просто говоришь некоторые факты. Я помню, пришла одна девушка, она там работала где-то, там семья у нее уже, все, ребенок маленький. Вдруг в эту секцию свидетелей Иеговы так погрязла, все это истина, истина. Ей было достаточно просто посадить, показать истории свидетелей Иеговы, все их лжепророчества, которые не говорили о конце света. Видеофильм. И она после этого видеофильма приходит, говорит, я хочу к церкви присоединиться, как мне это сделать? Все, человек, то есть для кого-то так. Нельзя тут общие схемы. Но в основном вот эта вот такая вот работа, она выполняется именно так. Вот это то, что касается технической, что ли, стороны в организации центра реабилитации и в организации диспута с тем или иным человеком, который попал в какую-то секту.